Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Антоний Терлецкий, клирик храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Антоний.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, ведущие.
Благословите.
Бог нас всех благословит.
Тема нашей сегодняшней передачи «В плену депрессии». Тема, я думаю, актуальная, потому что все мы временами унываем. Когда-то это более сильное уныние, когда-то это легкая грусть, когда-то нам кажется, что вообще жить не хочется. Слава Богу, такие состояния бывают не часто у нас, а после только каких-то серьезных потрясений. Наверное, на первом этапе я хотела бы, батюшка, с вами обсудить терминологически, что означает депрессия, потому что слово популярное, мы частенько его используем, стоит даже нашему знакомому пожаловаться, что что-то плохо ему, и мы говорим, может, у тебя депрессия? Она уже вошла к нам в оборот, но при этом мы же знаем, что слово пришло из психиатрии. На самом деле это такой диагноз-то серьезный.
Да, вы совершенно правы. Само понятие слова депрессия – это психическое расстройство, которое сопровождается снижением настроения и невозможностью получать удовольствие от жизни. И при этом заболевании, который может поставить только врач, психиатр, психотерапевт или невролог. Вот, сам человек себе не может такой диагноз поставить. Появляются такие симптомы и изменения в организме, да, на уровне уже биохимическом, когда это не просто на один день, а это состояние, оно надолго. И тут уже нужно принимать какие-то серьезные лекарства, которые назначают. Да, без них уже не обойтись бывает. Но это уже такой, можно сказать, средней или тяжелой форме депрессии. Вот. Существуют некоторые техники психиатрии, да, когда с легкими формами депрессии можно, допустим, справляться, пробовать и так. Вот. Но вообще по депрессии, что хочется сказать? Вот есть такая триада депрессии, да, изначально одна из триад – это Крепелина, когда такие симптомы, как снижение настроения, подавленность, гипотомия еще называется, да, снижение психической активности, вот, и снижение двигательной активности, вот, а также есть еще такая триада, как соматовегетативная триада.
Простите, батюшка, перебью вас, вот вы сказали снижение двигательной активности, то есть чисто теоретически, просто из-за того, что мы мало движемся, мы можем впасть в депрессию?
Нет, это уже как раз следствие. То есть те признаки, которые я называю, это следствие депрессии.
Все, поняла, спасибо.
Вот, а следующая триада – это Протопопова, там уже такие физические признаки, как тахикардия, расширение зрачков и склонность бывает к запорам, но это уже такие функциональные, да, признаки. Вот, и когнитивная триада Бека, она очень так подробно описывает. Пациент считает себя ущербным, неадекватным, неизлечимо больным или обделенным. Свои неудачи он склонен объяснять якобы имеющимися у него психологическими, нравственными или физическими дефектами. Вот, также пациенту кажется, что окружающий мир предъявляет к нему непомерные требования или чинит ему непреодолимые препятствия на пути достижения к жизненной цели. Также недоверие к собственному будущему, то есть депрессивный человек видит там лишь нескончаемую череду тяжких испытаний, неудач и страданий. То есть такая безысходность. И очень часто люди как раз и путают это состояние, особенно православные христиане, да, с унынием, с отчаянием и с ленью. Но это немножко разные вещи. То есть если у нас уныние по какому-то либо поводу, да, там неудача, допустим, на работе, в семье там какие-то ссоры, там какой-то разлад идет, болезни, смерть близких, там еще что-то такое. И на фоне этого возникает какое-то отчаяние или уныние, то это все бывает проходит. Какое-то время короткое проходит, это проходит состояние. Человек с этим справляется. Вот. А депрессия сама по себе не проходит. То есть, если человек уже поставлен такой клинический диагноз, то сама по себе депрессия не проходит. То есть, там происходит уже снижение волевой активности, то есть, воля, она подавляется уже, да. И, как правило, тут уже, еще раз говорю, нужно прибегнуть к помощи уже лекарств. И к помощи именно психолога, психотерапевта, то есть, как врача, да. И сам человек с этим не справится. Но тут очень важно еще, чтобы человеку была оказана поддержка близких. Это очень важно. То есть проявили к нему любовь, понимание. То есть в состоянии депрессии человеку нельзя говорить, что «да что ты там выдумываешь, да? Ничего такого страшного у тебя нет. Посмотри, люди намного хуже живут или намного тяжелее бывает». Какие-то примеры вот такие сравнительные, да? Или, допустим, не дай бог, там священник там даст какую-то эпитемию и скажет, что «ну, раз ты считаешь, что тебе плохо там, да, то давай-ка ты иди вот в хосписе там недельку послужи, посмотри, как там онкобольные там страдают». Нет, это не работает. То есть адекватное восприятие реальности у человека, страдающего депрессией, оно отсутствует.
Вот, кстати, батюшка, вы очень важный вопрос подняли. На самом деле я недавно познакомилась с девушкой, которая имеет психиатрический диагноз биполярное расстройство личности, и вот ей свойственны депрессии время от времени. Очень здорово, что она нашла в себе силы и пишет свой блог о том, как живут вот эти люди, как они чувствуют изнутри. У нее была запись о том, что если человек хочет покончить жизнь самоубийством, да, или вы там попытки какие-то увидели, или прямо из петли, грубо говоря, его сняли, ни в коем случае вот все, как вы говорите, нельзя ему говорить, что у тебя проблем нет, что ты там зажрался, например, что ты посмотри, как другие живут, да, что нужно понять его проблемы, нужно его вот как-то вот прочувствовать. И вот, знаете, тут закономерный вопрос другой возникает, что вот в какой степени нужно понимать, в какой степени нужно как-то с пониманием, да, относиться, потому что, с другой стороны, как бы это ни было потаканием, и как вот мы поймем, не манипуляция ли это тоже своего рода? Где вот эта вот грань, когда действительно
человеку плохо? Во-первых, нужно понять, что это все-таки болезнь. Вот как мы относимся к больному человеку? Со страданием, с любовью и сожалением, правильно?
Но согласитесь, некоторые больные это тоже любят на своих здоровых родственниках поездить, спекулируя своей.
Наверное, да, но я думаю, что если все-таки мы искренне проявляем любовь к человеку, то мы эти грани немножко, как говорится, чувствуем. И где-то нужно, понятно, человеку, если мы чувствуем, что человек злоупотребляет, допустим, доверием. Но я думаю, что, как правило, человек, который страдает этим заболеванием и хочет от него излечиться, да, он оценит обязательно ту помощь и то намерение. Он будет чувствовать, искренне это от нас или не искренне. Вот. Или это все-таки мы делаем как бы формально для галочки, как бы, да, что ну только отвяжись от меня там и все, да, я тебе помогу, там, налью кружку чая там, или еще что-то такое, куплю тебе там продукты там и все. Ну, тут важно дать ответ честно самому себе. То есть вот эта честность, да. Хотим мы человеку помочь или не хотим? Хотим мы, чтобы в его состоянии произошли какие-то вот положительные изменения? Или мы просто как бы отстранились от его проблемы? Да? Действительно, вы очень правильно сказали, что тут, пока ты сам на этом месте не окажешься, очень сложно давать какие-то советы. Вот люди, которые это пережили, они говорят, что они как раз встречают вот эту стену непонимания. То есть очень часто люди дают какие-то советы, да, и говорят, что да что ты там, типа это, давай там, веселись, радуйся, все же прекрасно, у тебя ничего, у тебя там такого нету, там, что ты себе там выдумала сама себе там такое, да, или сам себе. Вот. И то есть происходит непонимание, неприятие вот это. А нужно понимать внутреннее состояние человека, который находится в этой болезни. То есть нарушаются вот эти процессы биохимического обмена, и не вырабатываются там вещества, которые должны вырабатываться. И здесь, соответственно, из-за этого страдает вся соматическая система человека. Нервные, эмоции, чувства, все по-другому человек воспринимает. То есть человек, страдающий депрессией, у него притупляется чувственная часть. То есть он уже не так не может проявлять так чувства, допустим, как проявляют обычные люди. То есть, это, конечно же, это связано и с душой, и с духовностью человека. Но еще раз говорю, не нужно по каждому поводу там говорить, что вот у меня там депрессия. Это может быть просто какая-то духовная лень или уныние, или отчаяние с чем-то связанное. Такие диагнозы может ставить, конечно же, только врач.
Я думаю, что еще недопонимание между здоровым человеком, да, и вот человеком в депрессии может быть, потому что, например, здоровый человек, сильная личность, много в жизни пережил, конечно, было тяжело, конечно, может быть, тоже хотелось в окно выйти, но как-то пережил, пересилил себя. И сейчас кажется, вот кто-то, у него вообще никаких проблем, а он тут страдает и устраивает цирк какой-то, и прям злость даже возникает. Что это ты тут выражаешь? Бери себя в руки и прекрати.
Ну, тут нужно понимать даже вот по оценке там мировых исследователей в этой области, у нас депрессиями сейчас в год заболевает больше 200 миллионов человек в мире. Это только официальная цифра. Вот, по неофициальным данным, каждый человек практически хотя бы один раз в жизни, но переживает вот это состояние депрессии. В начальной стадии, там, в средней там, или тяжелой стадии. То есть раз в жизни у каждого человека это случается. То есть это ответ, получается, нашей внутренней системы, да, вот, иммунной, там, нервной, на какое-то обстоятельство в нашей жизни, будь то там, стресс, там, гибель близких людей, там, неудачи какие-то на работе, в личной жизни или еще что-то. То есть человек, получается, внутри как бы закрывается. То есть это реакция организма на то, с чем не справилась нервная система человека внутренняя. Да? И тут нужно понимать, что здоровье как физическое, так и психологическое, оно у всех разное. И бывает, одному нужно совсем немножко, другой может там намного больше вынести. Вот. Но это не говорит, что нужно в этом плане как-то сравнивать людей, что один лучше, другой хуже там, или еще что-то такое. Нет, тут нужно все равно как-то с пониманием к этому относиться.
Раз уж мы заговорили о депрессии как о психиатрическом заболевании, бытует в церкви мнение, что психиатрических заболеваний нет, а это все какие-то происки дьявола, да, беснования. Ну, понятно, что несколько веков назад так и считали, потому что уровень медицины был намного слабее, чем у нас сейчас. Конечно, мы тоже не можем отрицать такого факта, как беснование, что оно бывает и случается, но вот оно очень близко ходит. Я даже видела, рисовал один священник такую диаграмму, да, когда два круга накладываются друг на друга, что есть отдельное беснование, есть отдельная психиатрия, есть что-то между. Ну вот как вот это вот определить? Ведь, к сожалению, есть люди, которые везут своих родственников, зачуя что-то неладно, уже там на читки к старцам, еще на какие-то обряды сомнительные.
Ну действительно, к психологии все относятся по-разному, да, кто-то верит в нее, кто-то не верит, кто-то точно так же верит в Бога, кто-то не верит в Бога. То есть это внутреннее убеждение человека, да, то, что, как говорится, нельзя объяснить, доказать. Вот. Человек это или принимает, или не принимает. Вот. Но психология, как наука о душе, она существует вне зависимости от того, как бы принимаем мы это или нет. Вот, а рождением как бы, официальной психологии это вот является 1879 год. Тогда начал развиваться материализм. И как раз в западном христианском обществе отношение именно к религии начало угасать. То есть считалось, что религия – это часть психологии. Об этом писал и Юнг, вот, который как раз и говорил, что религия является частью психологии. И Фрейд точно так же отвергал, да, религию. Но потом рождается другой подход, более гуманистический, и начинается признаваться о том, что все-таки существует душа и область души, которую как бы, вот, невозможно отрицать. Но откуда эта душа, откуда дух в человеке, эти вопросы остаются, так сказать, за кадром. Вот. И уже четвертая волна, которая более современная в психиатрии, это духовно ориентированная, да, это в том числе не только, ну, в нашей стране у нас, так как православие, все-таки это как бы основное, да, а есть и основанное на буддизме, индуизме, там, восточных каких-то практиках или еще что-то, но все-таки именно о духовной составляющей человека. Очень это все тесно там соприплетается. И вот если рисовать вот эти вот два круга, как бы психология и религия, вот изначально как бы считалось, что они по отдельности, сами по себе и никак не соприкасаются. Потом появились сторонники, допустим, которые говорили, что или психология часть религии, или религия часть психологии. А, наверное, наиболее правильным и близким к нам подходом является то, что когда вот эти два круга, они немножко соприкасаются, и получается такая вот серединка. Это вот как бы есть душа. То есть, и это никто не может отвергать. И вот как раз наука о помощи душе является вот основным, что объединяет и психологию, и религию. То есть, то, что нужно познать свою душу. И если мы обратимся к древности, то еще на стенах Дельфийского храма было написано «Познай себя». Аристотель, да, так говорил. Апостол Павел что говорит в христианстве нам? «Внимай себе». То есть вот оно, и Господь нам говорит в Священном Писании, в Евангелии, что человеку, какая польза, если он приобрящет весь мир, а душу свою погубит. То есть вот, это как бы душа, это центр, то есть то, о чем мы должны заботиться, то есть о спасении своей души для вечности, как бы хотим мы этого или нет.
Это очень важные слова, и очень жалко, что, к сожалению, у нас наше общество православное, да, оно не всегда к этому стремится, и как-то, может быть, чрезмерное самопознание, или даже не обязательно чрезмерное, просто какое-то вот занятие, развитие собственного «я», там, рефлексия какая-то, она считается чем-то от лукавого и чем-то нехорошим. Это, к сожалению, я надеюсь, будет искореняться.
Сегодня мы будем праздновать память выдающегося святителя Русской Православной Церкви Феофана Затворника. И вот хотелось бы процитировать его цитату, который говорил, что «самым пригодным пособием для начертания нравоучения христианского могла бы служить христианская психология». То есть это говорил святитель Феофан Затворник. Также мы знаем из древних отцов, вот был такой подвижник, святой Исаак Сирин. И то знание о своем внутреннем мире, о своей душе, которую он приобрел благодаря своим молитвенным подвигам, да, уединенным подвигам, как раз настолько глубоко потрясает даже современных вот американских каких-то философов, психологов, да, вот Джеймс писал как раз о том, что Сирин является таким источником, кладезем мудрости именно в психологии, христианской психологии о душе. То есть отвергать это ну, как бы бессмысленно совершенно.
Отец Антоний, вот мы с вами поговорили, да, о таких тяжелых формах депрессии. Бывает, у человека случается какое-то горе, как мы тоже с вами обсудили, и это закономерно, что он опускается в уныние, как смерть близких, какая-то болезнь тяжелая, какое-то происшествие типа пожара, еще чего-то. Тут имеет законное право поунывать, так сказать. Но, к сожалению, оно бывает выливается в ненависть к Богу, потому что за что ты мне это попустил? Причем, особенно если это как-то связано, например, с детьми, это вообще, конечно же, как красная тряпка для нас, для всех, потому что дети невинные существа, зачем их наказывать? Вот как вот человеку не впасть в это состояние, может быть? Или если человек заметил у себя вот какие-то такие мысли, как от них избавиться максимально быстро?
Ну, вот для этого как раз нужно, когда человек начинает познавать себя, то есть замечать свои какие-то эмоции, свои чувства, что он чувствует в определенный момент, в том числе и в духовной жизни, вот, то он начинает, вот, особенно для нас, для христиан, это немножко проще, потому что мы понимаем, что есть добро, что есть зло, что есть Бог, да, что есть бесконечность, то есть вечность, а есть дьявол, который хочет как бы не верить Богу и не верит в человека, который хочет погибели человека, да? Вот. И для нас тут немножко проще в том плане, что мы можем отделить, что наше, а что не наше. Вот я как человек являюсь любимым ребенком Бога, а то, что во мне какое-то вот зло, ненависть, гнев, раздражение, неприятие чего-то, это мое или не мое? Вот и когда человек начинает задумываться над этими вопросами, он понимает, что да, сейчас во мне это есть как корзинка с чем-то, понимаете? Но вот этот вот весь негатив, который во мне накоплен, неприятие чего-то там или еще что-то, я от этого могу как бы избавиться. Сам? Самому нет, не получается. То есть тот свет, который есть в человеке, его не хватает. Нужен свет еще Божий, да, то есть который от Бога, то есть от источника святости, от источника света. И вот когда человек обращается именно за помощью к Богу, то он, ему намного легче все это преодолеть, и вот эти состояния и отчаяния, и уныния. То есть, что такое состояние уныния и отчаяния? А вот святые отцы пишут о том, что это состояние дьявола, то есть падшего духа, да, падшего ангела, который был когда-то тоже, как все ангелы. Но сейчас он находится в этом состоянии постоянно, непрерывно. И он пытается это состояние через мысли, которые тоже бывают наши, а бывают не наши, навязать человеку. То есть уныние и отчаяние – это состояние недоверия Богу. То есть когда человек перестает доверять Богу, он говорит, что вот посмотри, помысел приходит человеку, у тебя плохо вот здесь и вот здесь. Ты пробуешь, а у тебя опять не получается. Значит, все плохо. Вот. А на самом деле, если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то может все и не так плохо на самом деле. И часто бывает, если нам что-то, допустим, материальное не дается, чего мы просим или ждем, да, то это просто потому, что у нас не хватает внутри еще чего-то, готовности какой-то к принятию этого материального, там он еще. И нужно понимать, что вот человек, который отрицает бытие Божие, да, то есть отрицает Бога, он как раз и в этом замыкается. То есть когда у него, он считает, что он не тварный, то есть человек же он сотворен изначально, да, а некоторые люди считают, что человек он не сотворен, он сам по себе когда-то там появился или произошел там от обезьян, ну разные там теории, допустим, есть, да. И поэтому он ищет вот этот источник оздоровления в себе, в самом, но он его не находит. Очень трудно как бы это, с этим бывает справиться. Человек все равно приходит к тому, что он пытается обращаться к каким-то внешним источникам помощи, к тем же врачам, допустим, там, да, вот там психиатрам, психотерапевтам, вот, или каким-то магическим, там, допустим, обрядам, там, или еще чему-то. Многие там к бабушкам ходят, там, или еще к экстрасенсам всяким, там, или еще что-то такое. Но все-таки вот эти невротические расстройства, которые у человека какие-то вот возникают, да, это способ уйти от принятия бытия, да, то есть человек понимает, не может осознать, то есть есть осознанно и неосознанно, но человек не хочет принять то, что дальше что-то есть, он не может с этим, это еще принять, и с этим как бы получается смириться, да, и что это его не пугает, а наоборот должно только радовать, что жизнь-то она вот здесь вот не заканчивается. И способ спрятаться от вот этого непонимания бытия и небытия, человек вот начинает вот эти вот внутренняя конфликтность, рождает вот эти вот невротические вот всякие состояния. А уныние и отчаяние, еще раз говорю, это один из таких вот моментов, когда мы просто перестаем доверять Богу. А это уже следствие именно какой-то нашей именно охлажденности, внутренней, в духовной охлажденности. То есть, когда мы, да, где-то там поленились, где-то там по каким-то обстоятельствам, так сказать, о Боге вообще не думаем, вот, потому что он нам не нужен на данный момент, нам же хорошо и так без него. Вот. А потом раз что-то такое случается, и мы начинаем обвинять в этом самого Бога. Говорим, что «а где ты был? У меня же все так было хорошо, а тут раз, кто-то умирает, кто-то заболевает, машину разбиваем, там пожар какой-то или еще что-то, ну какое-то такое, да, что-то происходит в нашей жизни. И мы начинаем в этом винить самого Бога. А виноват ли Бог в этом или нет? Или все-таки это еще часть нашей? То есть нужно понимать, что у человека вот две руки, две ноги там, да? Вот, и вот и есть такое изречение там, тоже святых отцов, что человек, когда рождается, одно крыло к нему прикрепляет Бог, а второе крыло – это от человека. И вот чтобы лететь, это нужно и свое крыло использовать, и то, что от Бога, как бы. То есть нужно все это сочетать. А унывать, как бы, вот еще раз говорю, ну, поунывали мы. Но мы же потом все-таки все равно понимаем, что от этого состояния нам тяжело, нам плохо, и мы пытаемся как-то от него избавиться. Ну, кто-то идет на исповедь, кто-то другими методами там с этим справляется. Но самое главное, говорю, что не впадать в какие-то такие способы, которые являются греховными, то есть которые разрушают не только как бы уже духовное здоровье человека, но и физическое. Многие там начинают пить, допустим, от этого, да, но это не помогает же абсолютно. И наркотическая зависимость, там, и все то, что люди там пытаются снять вот эти состояния, то есть уйти от реальности, это на самом деле не помогает. То есть тут нужно именно работать над своим внутренним миром. То есть разбираться внутри себя, что не так, почему у меня такие эмоции, почему у меня такие чувства, почему такие мысли, что мое, что не мое, как я могу с этим справиться. Вот так.
Большое спасибо, батюшка. На самом деле тема очень обширная. Я предлагаю следующую передачу посвятить продолжению этой темы, но уже в таком, как вы уже сказали, некотором духовном охлаждении, духовной линии. Угу. Вот, это немножко другой аспект будет. И также я хочу предложить нашим радиослушателям. Отец Антоний, кроме богословского образования, имеет и психологическое, поэтому если у вас возникнут какие-то вопросы, как священнику, как психологу, вы можете позвонить нам на радио и оставить вопросы для батюшки. Мы потом обязательно их передадим. Телефон нашего радио 278-96-41, 278-96-41. Батюшка, еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо вам, до новых встреч.